Мы с вами изучаем книгу Зор. Предисловие книги Зор, глава погонщика слов, 112 пункт. Можно следить за нашими передачами на сайте КАП-ТВ, там есть материалы, и задавать вопросы. Избранные вопросы будут заданы в процессе урока. Статья «Погонщик слов», 112 пункт.
Ну, скажи вместо меня, что нужно сказать?
Усилие должно быть в том, что ты не оставляешь.
Нет, перед Зор, что мы говорим?
Взять всех и объединить.
Ну, еще несколько предложений, не стесняйся.
Мы объединяемся для того, чтобы раскрыть общую силу отдачи, в которой мы раскроем силу Творца и почувствуем, что все мы готовы отдавать Ему для того, чтобы прийти к раскрытию отдачи между нами.
И какое это имеет отношение к Зору?
Этим мы хотим заняться, этого мы хотим достичь в Зоре.
Ну, продолжай. Какое это имеет отношение к Зору? Еще несколько предложений.
Когда в каждом слове, в каждой букве мы хотим объединиться все сильнее между собой, чтобы Зор соединил нас, и мы в этом единстве раскроем отдачу.
Ну, и еще несколько предложений. Ты уже начинаешь говорить из сердца. Уже закончился текст, который ты себе записал.
И в этом мы ощутим взаимную поддержку. Если мы это сделаем в общем усилии, каждый получит силу удерживаться в этом.
И тогда это будет как молитва. Ну. Молитва многих.
И тем самым мы доставим ему наслаждение.
Ладно, хорошо.
112 пункт. Отправились они и достигли одной горы, когда солнце склонялось к закату. От дерева, растущего на горе, начал доноситься стук ветвей, ударяющихся друг о друга и произносящих песни. Продолжив свой путь, услышали они могучий голос, призывающий «Сыны Святого Творца», рассеянные среди живущих в этом мире, несущие свет сынам собрания. Сходитесь вместо ваше, чтобы предаться радости Торы вместе с Творцом вашим. Испугавшись, остановились на месте своем и сели. Объяснение. Отправились они и достигли одной горы. Это та гора, о которой сказал царь Давид. Кто взойдет на гору Творца, и кто станет вместе его святом? А когда взошли они на гору, зашло солнце. Здесь содержится намек на то, что исчезло свечение их. Ветви деревьев издавали стук, ударяясь друг о друга. Так деревья переговариваются, и слышна была песнь, исходившая от них, как сказано, «Тогда запоют все деревья лесные». Услышали они могучий голос, призывающий их вернуться на свое место, чтобы почувствовать радость Творца и Тори Его, чтобы они спустились с горы, и называет их сынами Святого Творца, вследствие их вознесенной ступени. Однако намекнул им, что люди этого мира недостойны того, чтобы пребывать с ними вместе. И на это он намекнул им, сказал, что рассеянные среди живущих в этом мире, то есть, что люди этого мира не соответствуют им, поскольку они не смогут вытерпеть друг друга. Поэтому сказано, что напал на них страх. Но все же они не спустились с горы, а встали, сели, однако не сдвинулись со своего места.
Но мы не понимаем эти состояния. Продвигаются по пути усилия и приходят к состояниям, которые непонятны, неизвестны. С одной стороны, говорят им вернуться, с другой стороны, они не знают в точности, что делать, и остаются на своем месте. Эти вещи непонятны. Неясны. Потом.
113 пункт. «Между тем раздался тот же голос, что и в начале, сказав: могучие скалы, вознесенные молоты, вот властелин красок, образующий картины, стоит на престоле. Войдите и соберитесь». В этот момент услышали голос ветвей деревьев, великий и могучий. Говорили они: «Голос Творца сокрушает кедры». Упали на лица свои раби Элазар и раби Аба, и напал на них сильный страх. Встали они поспешно и ушли. И ничего более не слышали. Спустились они с горы и пошли дальше. Сначала выяснилось, что они не могли направить своих ослов. Это означает, что не могли более поднять ман, поскольку Рав Амнон Асаба уже завершил свою миссию в оказании им помощи. И поэтому исчезла сила его ослов, и они не могли воспользоваться ими больше, чтобы поднять ман и удостоиться более высокой ступени. И поэтому сказал раби Элазар, что они не удостоились увидеть и познать тайны этой мудрости в большей мере. Необходимо понять постижение Мохин и лишение сил в подъеме ман. Ибо после того, как они постигли ступень Ихида, представляющую собой раскрытие души Бнаяу бен Йоэда с помощью Рава Амнона Асаба, случилось с ними, как это выяснилось, с душой Бнаяу бен Йоэда. После того, как аннулировался у них экран Дебон, аннулировался вместе с ним также и экран Десак. И поэтому они не смогли больше поднять ман и оставили своих ослов. И выяснилось, что любое прекращение святов Гуф Атика происходит с целью придать им силы выявить заново экран Десак. И тогда Бон снова станет сагом. И тогда они опять поднимут ман и начнут завоевывать новые высоты. Поэтому также и раби Элазар с раби Аба оставили с тех пор своих ослов и шли до сих пор своим путем, успев побывать во всех этих приключениях, и обнаружили в себе силу вновь поднять ман, чтобы Бон опять стал сагом. И поэтому сказано: раздался тот же голос, что и в начале, сказав: «Могучие скалы, вознесенные молоты». Ибо голос этот дал им понять, что они могучие скалы и вознесенные молоты, так как выстояли до сих пор во всех этих трудных испытаниях. И они овладели этой силой, остановив ее перед собой, словно могучие скалы, и также преодолели все препятствия, пока не раскололи их, словно гигантским молотом, обрушенным вниз с огромной высоты. И этим привели к тому, что властелин красок, образующий картины, стоит на престоле. Потому что бина, называется властелином красок, так как у нее самой нет никакого цвета, и вся она лишь милосердие. Но все цвета порождаются и выходят из нее. И благодаря их стойкости, когда они словно могучая скала выдержали все эти испытания, смогла бина образовать все эти картины заново. И поэтому называется бина властелином красок, образующим картины. Ибо она получила силу установить экран, на который выходят новые ступени и уровни, называемые картины. И она стоит на престоле, то есть на троне, и теперь бина установилась на троне, как и раньше. Поэтому сказано: «Войдите и соберитесь», то есть настало ваше время взойти на свое место святости, как и раньше. В этот момент услышали голос ветвей деревьев, великий и могучий. И говорили они: «Голос Творца сокрушает кедры». То есть, вместе с голосом, сообщившим им о том, что уже установился экран бины и трон, услышали также голос ветвей деревьев, говоривших: «Голос Творца сокрушает кедры». Он давал им понять, что уже сокрушены все кедры, являвшиеся препятствием на их пути святости. И спустились они с горы, ибо они владели теперь силой сойти с горы и продолжить свой путь в святости, как и раньше.
Понятно или нет? О чем мы должны были думать? Не слышу, передайте ему микрофон.
О свете, возвращающем к источнику.
Это я не понимаю. Но продолжай. О чем мы должны были думать во время чтения?
О том, что мы должны быть как один человек с единым сердцем и доставить ему наслаждение.
Но это так, просто слова. Ты читаешь текст, скажи что-то, связанное с ним.
Все, что мы пытаемся сделать вместе, это сосредоточиться на тексте здесь.
Ну, а еще? Напомни ему.
Си. Зор говорит о нашем исправленном состоянии, где мы объединены, где мы вместе с Творцом, и мы хотим вследствие этой высокой ступени, о которой мы читаем, притянуть силы и свет, которые объединят нас, соединят нас, свяжут нас.
Понятно, еще. Передай Гершину, посмотрим.
Я думал о том, чтобы была у нас сила слиться с Творцом над всеми помехами и испытаниями, которые мы переживаем в пути.
Какие у тебя есть испытания в пути?
Когда я читаю текст, так получается то, что написано в тексте.
Ты находишься вместе с этими, которые там путешествуют по горам?
Об этом я хотел спросить. Не по горам, я представляю себе Раби Аба и Раби Хия внутри себя. Я пытался связать, как будто есть здесь в тексте, как будто человек получает четкие знаки в пути, где он выдержал испытание, где нет. Где это выражается у нас? Где эти те признаки? Выстоял ли я в испытаниях? Если у меня есть важность цели, вдруг я отключился.
Ты сейчас можешь получить ясные признаки.
Какие?
Ты их не хочешь? Если ты пойдешь выше знания и захочешь отключиться от своего эго, от своего желания получать в сердце и разуме и идти только духовным принципам, ты начнешь получать очень ясные развлечения. Только ты хочешь пока что идти по духовному пути, посредством материальных развлечений. Поэтому у тебя есть путаница. Передай там пареньку в конце.
Я не понимаю вообще, о чем говорится, но я хочу находиться в этом.
О, это хорошо. Я хочу, чтобы я посредством чтения вместе со всеми пришел к такому состоянию, чтобы нам раскрылось то, что мы читаем. Все хорошо. Хорошо. Ну, продолжай.
114 пункт. Когда они достигли дома Раби Йоси, сына Раби Шимона бен Лакуния, увидели там Раби Шимона бен Йохая и обрадовались. Возрадовался Раби Шимон, сказав им: «Вы, несомненно, прошли путь, пролегающий среди высших чудес и знамений, ибо я спал сейчас и видел вас, Ибнаяу бен Йоэда, посылающего вам две короны с одним старцем, чтобы увенчать вас. Несомненно, на этом пути находился Творец, ибо я вижу, насколько изменились ваши лица». Сказал Раби Йоси: «Хорошо, вы сказали, что мудрец предпочтительнее пророка. Подошел раби Элазар и положил голову на колени отца своего, раби Шимона, рассказав ему о случившемся. Подразумевается два состояния. Первое, что они удостоились снова достичь Мохин Десак, свойства тестя раби Элазара, называемого раби Йоси, сын раби Шимона бен Лакунии. Второе состояние. Теперь соединился у них Сак с Абом вместе, в непрекращающемся зевуге, ибо раби Шимон, отец раби Элазара, означает Мохин де Аб.
Более высокая ступень.
Поэтому сказано, когда они достигли дома раби Йоси, сына раби Шимона бен Лакуния, увидели там раби Шимона бен Йохая, так как теперь удостоились возвышенного свойства, когда их бон снова становится сагом действительно навечно, а также в непрерывном зевуге слиянии с Абом.
Это означает находиться в связи. Отец, сын, зять и так далее. Тесть.
И поэтому сказал им: «Я видел вас, Ибнаяу бен Иоэда, посылающего вам две короны с одним старцем». Дает им понять, что Ибнаяу бен Иоэда послал им с Равом Амнона Саба две короны. Первую — Мохин де Ихида, свойство самого Ибнаяу бен Иоэда. Вторую — новый Мохин Абсак, постигнутый ими теперь, которые тоже были притянуты силой Ибнаяу бен Иоэда. То есть косвенно указало им этим продолжение испытаний и приключений, произошедших с вами, благодаря которым вы удостоились нынешней ступени, тоже ведь является непосредственным продолжением высокого света его души. Таким образом, эти две короны послал им Ибнаяу бен Иоэда с Равом Амноном Саба. Поэтому сказал им: «Несомненно, на этом пути находился Творец». То есть все те падения, которые произошли с вами, не являются пороками, но это сам Творец провел вас к нынешним вашим высоким ступеням. «Ибо я вижу, насколько изменились ваши лица. В дополнение к достигнутому вами, я вижу ваши лица в высшей степени сияющими вследствие пройденного вами пути. И если бы был в нем какой-либо ущерб, то вы, разумеется, не удостоились бы сияния лиц, какими я вижу вас».
Но наверняка были очень большие проблемы в пути. Только потом они превращаются в свет.
Сказал раби Йоси: «Хорошо вы сказали, что мудрец предпочтительнее пророка, ибо они думали, что все эти приключения случились с ними, потому что они вознеслись в своем самомнении над Моше Рабейну, то есть думали о себе, что мудрец предпочтительнее пророка, потому что сказали: и мы видели и удостоились этого света, он сопровождал нас, и мы все же живы в этом мире». И поэтому успокоил их раби Йоси, сказав: «Хорошо вы сказали, что мудрец предпочтительнее пророка, беспорочны слова ваши».
Мы послушаем Амикама. Что ты хочешь сказать?
Что значит, что он дал нам, что он дал им две короны? И почему вдруг корона становится заменой экрана, который, с которым они работали?
Я не знаю, что такое корона.
Он сказал, что Амнон Асаба дал им две короны. Это два света, Ихида и Хая. С чего вдруг свечение становится? Они ведь не потеряли свои ступени с экраном?
Не знаю. Я даже не знаю, что такое свечение.
Свечение?
Свечение?
По всей видимости, что-то связанное с тайнами Торы, потому что раби Элазар говорит об этом.
Но я и не знаю, что такое тайны Торы. Ты добавляешь какие-то слова, я понимаю. но ясность это не дает.
Я спрошу тогда иначе. Эти слова, не их толкование, эти слова написаны 2000 лет назад. Есть почти что ощущение, что Бальсалам и понимает разумом, но также и чувствует то, что пишут они.
Я не облачаюсь Бальсалам и не могу тебе сказать. Твои предположения, у меня не получается их принять.
Я читаю, чувствую Раби Йоси, Раби Элазара, Раби Шимона. И я не чувствую, что они чувствуют, но я понимаю, что есть радость, и есть ощущение разочарования. Это очень ощущается.
Да.
Это потому, что я себе представляю, или потому, что так должно произойти. Может быть, это какое-то...
Смотри, я сейчас могу видеть очень много радостных людей. Есть такие, которые поедают сердце и печень своего врага. Видишь, как это сейчас в Сирии происходит? Убивают человека и поедают его.
И я думаю, что единственный, который не видит этого фильма.
И они рады, и смеются, и кричат радостно. Есть... такие, которые радуются на свадьбах. Есть такие, которые радуются тому, что им удалось украсть. От этого у них большая радость. Есть такие, которые выигрывают лотерею. Есть такие, у которых есть возможность сделать что-то против своего желания. И отдать другим, у них есть от этого великая радость. Что они себя разрушают, убивают, что они мазохисты. Ну, вот так это у них. Причина радости может быть самая разнообразная. Поэтому, когда ты говоришь, что ты понимаешь этих мудрецов, чему они радуются, и это пробуждает в тебе тоже радость, хорошо, и я рад. То, что мы, я скажу тебе, мы должны быть в воодушевлении от чего-то. Все-таки связь с текстом должна быть. Но важнее все-таки, что значит, как бык под ярмо и вол под поклажу. Без вкуса. Я читаю, потому что это как врач сказал мне. Ты должен что-то делать, чтобы быть здоровым. Все, делай. Обычно это неприятно, обычно это нелегко. Это против того, что тело хочет. И не из-за вкуса я должен это принимать. Не потому что это вкусно, но я это делаю. Это что-то, что я не стремлюсь доставить своему сердцу и своему разуму удовольствие чтения Зоара. Хотя это и должно меня радовать. Но радовать не от того, что я понимаю и чувствую мудрецов, какие они велики, что с ними происходит то или иное. То есть это как часть какого-то романа, какого-то приключения, о котором я читал в детстве. Всякими такими там были путешественниками, которые открывали новые земли, новые материки. Нет. Я принимаю это как лекарство. И поэтому я рад. Я рад не потому, что я начинаю, не до того, как я начну читать, и не во время самого чтения. Я рад процессу, который я прохожу, потому что с помощью этого я, во-первых, исполняю то, что мудрецы говорят мне, и поэтому я преклоняюсь перед ними. Второе, Я слышу, что это доставляет удовольствие и радость Творцу. Третье и последнее. И, может быть, это четвертое, пятое, неважно, какой параграф. Я этим исправляю себя и приближаю себя к Творцу. Все. Насколько ты не связан с текстом, насколько ты не входишь в него. Если ты входишь в него, то почему? С чем? С своим желанием получить наслаждение, чтобы дать ему какое-то наполнение в сердце или в разуме. То есть ты крадешь у мощи своей учебы, у мощи, у мощности этого статуса.
Я читаю объяснение.
Я не читаю, мне совершенно не важно, что читать.
Но я читаю объяснение Бааль Сулама. Я спрашиваю себя, почему Бааль Сулам не дал и только объяснение.
В соответствии с этим, помнишь, как написано в 155-м пункте?
Что нужно сожалеть о том, что ты не понимаешь.
Где там написано?
В 155-м пункте. Что нужно сожалеть о том, что ты не понимаешь, что нужно желать понять.
Видимо, здесь...
Я знаю, что это то, что рассердило Бааль Сулама, когда он говорил с иерусалимскими каббалистами, что они ждут ангела свыше, они читают это как возможность исправиться.
Это чудесное средство. Я прошу прощения.
Это то, что рассердило Бааль Сулама. Если я могу прочитать правильно, что написано даже на нашем сайте, и мне говорят, оставь, не нужно здесь ничего знать, это нужно читать как чудесное средство и понять, что если есть какое-то постижение, то только если опустится Элияу, и мы тогда сможем понять все объяснения, которые написаны здесь. Он сказал, что это неправильно. Это то, что рассердило его, как я понимаю, что нужно исследовать это, словно проводить научное исследование, понимать, в чем истолкование слов, этот код, и в нести это в нашу небольшую голову.
Ладно. Ты пример противоположный тому, что я понимаю. Противоположный на 180 градусов. Я говорю это не для тебя, потому что тебе это не поможет, а для других. И ты этого не услышишь. Это поменяется. Еще 10 лет, еще 20 лет. Ты еще молод. В конце концов, ты сядешь и начнешь понимать, что у меня ничего нет. И из этой эгоистической боли ты начнешь понимать, что учился неверно. Потому что все-таки ты находишься в обществе, в группе. Ты приходишь сюда, чтобы обслужить общество, делаешь какие-то работы в нашей студии и так далее. Из этого все-таки что-то проникает в тебя. Но твой подход, он изначально непригоден. На 100%. Думать в своем животном разуме и понимать в нем, о чем говорится здесь. Мы вчера начали изучать статью «Наука Каббала и философия». Ясно из этого должно быть, что если ты ученый, ты исследуешь этот мир, теми средствами, которые есть у тебя, своим разумом, своими чувствами, как ты говоришь. Я исследую, я в своей голове хочу понять. Это наука этого мира, это называется знание. Да? По моему, как сказано, по моему мнению. Духовный мир не находится в этом. Это место, где ни разум, ни чувства совершенно мои не действуют. Я не могу никак вообразить себе. Это совершенно иное измерение, иная частота. Ты знаешь, что такое частота? Скажем, ты воспринимаешь что-то на частоте 100 мегагерцев, а кто-то 100 миллигерцев. Это, скажем, длинные волны, а то короткие. Они не встречаются. Происходит интерференция. То есть вот эта связь такая. Они не строят какие-то взаимные формы между собой. Как же ты можешь говорить о чем-то, что ты не воспринимаешь? Какое отношение может быть у тебя к этому? Расскажи мне, какое? В чем ты можешь, чем ты можешь ухватиться за это? Ничем. Я не хочу слушать даже твои умничания. Ты не можешь ухватиться ничем. Только что даны нам книги, в которых ты ничего не понимаешь и не можешь понять, и не должен понимать, пока ты не придешь к уровню этой книги. А этот уровень происходит с помощью качественного изменения, когда тебе меняют все, и разум, и чувства. Меняют тебе, в тебе все. А до того у тебя нет никакой связи с этой связью, с этой книгой, которая называется Тора. Кроме того, что это является чудесным средством. Все эти книги называются Торой. Почему? Потому что написали их из постижения. Люди, которые находятся за Махсомом. Есть у тебя из всех этих книг только одно дело. Ты можешь найти в них чудесное средство. Вот и все. Чудесное средство — это значит, что все мои свойства, то, что я, что во мне есть сейчас, разум, чувства, изощренность понимания, быстрота мышления. Все мне это ничем не поможет. Я могу быть самым глупым и самым умным. Ничего не поможет. Я могу сидеть над этими книгами, как будто бы блок у меня, ничего не вижу. Не понимаю ни языка, ничего. Будет то же самое, как если бы я был, знал бы наизусть все. Но что да, использовать их чудесную силу. То есть особая связь, которая может быть у тебя с тем, что называется вот этими листами. Как через эти листы человек приходит к приведению в действие сил, ты не знаешь, потому что ты не знаешь себя, ты не знаешь, что представляют собой эти книги, ты не знаком с этой системой. Но в тот момент, когда ты берешь, принимаешь эти тексты как чудесное средство, ты вступаешь в контакт с системой, которую ты не знаешь, но она на тебя действует. Но это никакого не имеет отношения к твоим чувствам и разуму. Ты можешь плакать, смеяться. Ничего. Важно только применение этой чудесной силы. Это особое условие, в котором ты связываешься с какой-то, с некой силой. С какой силой, не знаю, где находится, исчезает, где-то там, как-то действует на меня. С чего вдруг сила действует на меня, я ничего не знаю. Я просто использую это как чудесное средство. И кроме этой фразы «чудесное средство» я ничего не знаю. Так мы себя приводим в действие. И поэтому, смотри, я что, сержусь на людей, которые не знают то, о чем мы читаем? Нет. И сколько раз я возвращаюсь к одному и тому же. Ну все, не хочу даже продолжать. Чудесное средство. Везде об этом написано. А в разуме, даже если ты будешь знать все, что здесь написано, это тебе ничем не поможет. приблизиться к духовному. Наоборот, это только оттолкнет тебя назад. Поэтому мнение Торы противоположно мнению домохозяев. Иди изучай Гмару. Там все отчитывают по количеству изученных листов, изученных страниц. Мы когда-то были с Рабашем у какого-то большого рава. Он сказал, что я сейчас должен выдать замуж свою дочь. Рабаш говорит, ну и что, за кого? Я сейчас провожу экзамены всей ешиве. Студентам ешивы. Тот студент, который будет знать наизусть больше листов Гмары, его я выберу в качестве жениха. Ни на что не смотрят, только на это. И это хорошо. Есть способ измерить. Кто лучше? Тот, который знает большее количество листов наизусть. Это достижение. Есть для чего учиться. Это хорошо, так это принято. Я хорошо их понимаю. Но это не относится к духовному. Это не относится к духовному, потому что нет намерения. Нет чудесного средства. Это их поддерживает, все. Но у нас это наоборот. У нас это не в соответствии с знанием, а выше знания. Как достичь силы, которая находится выше моего разума и моих чувств. Потому что знание — это чувство и разум. Хохма и бина вместе составляют сферу даат, дословно знание. Я не хочу быть ни в хохме, в разуме, ни в бине, в чувстве, в либе, в сердце, в бине. Так мы работаем. Поэтому обязывается ученик до учебы усилиться в вере и так далее. Как ты из слов Бааль Сулама извлекаешь какое-то самооправдание? Наоборот, как можно думать, наоборот, как можно воспринимать противоположным образом эти слова? Это просто, если бы ты спросил учеников Рабаша, я не знаю, что сейчас с ними происходит, все-таки прошло 20 лет, даже больше, но все-таки они бы сказали тебе, что это не относится к количеству листов и к знанию текста. Совершенно. Совершенно не относится.
Ну,
что ты хочешь добавить?
У меня есть маленькая девочка. На каждом шагу она смотрит на мать, не на меня, и ищет разрешение, спрашивает разрешение. На протяжении лет, когда я начал изучать Каббалу, я увидел, что я делаю это. Я смотрю на вас, как на рава, получаю разрешение на свое понимание, постижение, на изменение. Я смотрю на группу, я ищу разрешение у группы. Не потому, что они настолько большие, а потому что их много. И вдруг я говорю сам себе, но ведь мы, по сути дела, не должны получать разрешение ни у кого, даже у Бааль Сулама. Мы не находимся здесь для того, чтобы удовлетворять чьё-то желание со всем уважением.
Ну, короче говоря,
я и говорю, что вещи, которые я нахожу в объяснении Бааль Сулама, это исследование на основе опыта. Я уменьшаю его, я просто уменьшаю значение его опыта. Я понимаю, что это не чудесное средство, а я хочу знать, что это за хагатна и что это за система, как я должен относиться к ней. Вы меня вчера направили на чувство после После урока я смотрел представление, никогда так не впечатлялся. Но есть связь, есть понимание, но ты впечатляешься от этих вещей более, чем ты впечатляешься от простых.
Ну, ладно. Нет необходимости продолжать.
Как это чудодейственное средство я могу взять для работы и для правильного продвижения?
Есть точка в сердце, то есть желание, хисарон. Если я его не наполню, то вся моя жизнь мне ничего не стоит. Ну, ничего не стоит. Что я могу заработать? Миллиард? Я могу быть главой не знаю чего. Я могу там... наслаждаться там в всяких там барах, в таких местах. Ну, что я могу сделать? Если я не наполняю эту точку, это желание одно, этот хисарон. Все остальное, я все время страдаю. Я должен это наполнить. Верно, что есть всякая путаница, меня кидают в разные состояния, в разные желания, но этот хисарон, это все-таки во мне базовый хисарон. В чем смысл моей жизни? И поэтому я ищу средства, каким образом наполнить это желание, реализовать. И поэтому я прихожу к этому особому чудесному средству, которое называется, ну, Каббала, это совокупность вещей, оно так вот называется. И я использую это средство. Что здесь?
Я попытаюсь объяснить. Укрепиться в вере Творца во время учебы, как вы сказали, на самом деле, ты чувствуешь это и делаешь это, чтобы...
Усилиться в вере в Творца, это значит прийти к свойству отдачи и раскрыть в этом свойство Творца, раскрыть в этом Творца. Боуры, иди и узри.
Но то, что я пытаюсь притянуть что-то, что является выше меня,
так написано, что ученик обязуется усилиться в вере в Творца, то есть он обязуется постичь эту силу отдачи. Вера — это сила отдачи. Обязывается постичь силу отдачи, и этим он верит, что... это особое средство, это Тора, она предназначена для достижения силы отдачи.
То есть, когда я прихожу в вере в это, я в каком-то месте начинаю чувствовать, что, может быть, это оправдание для меня.
Тебе не нужно верить. Верить — это значит достичь свойства отдачи. Усилиться в вере — это значит все время добавлять силу отдачи, насколько это возможно. Этим он все больше и больше формирует у себя образ Творца.
Как я могу работать с этим? Пытаясь достичь большей силы отдачи.
Ты находишься все время в той мысли, в намерении во время учебы.
Это работа.
Да.
Несмотря на то, что у меня нет никакого понятия, о чем это говорит.
Нет. Вот с чего ты начинаешь, с этого ты должен начать. Такие условия тебе дают.
Вопрос из группы Зихрона. Когда я начал учиться 3,5 года назад, я очень страдал во время чтения Зоара. Сейчас я уже начинаю ощущать вкус. Что предпочтительнее?
Предпочтительнее держаться за чудесное средство. Есть вкус, нет вкуса. Конечно, человеку нужен вкус. Он должен наслаждаться этим. Не плакать. Но это зависит от того, от меры важности его цели, насколько он держится за группу. И тогда относительно этого дают ему отягощение сердца. И тогда, с одной стороны, у него будет боль, а с другой стороны, радость. Это самое лучшее состояние. Когда у тебя нет никакого вкуса, ничего, и ты готов выкинуть это, проклинаешь это, и вместе с тем у тебя есть сила, ты с помощью группы сидишь, держишься за это, и ты рад, что находишься в этом, и используешь это средство. Когда ты чувствуешь свою болезнь, как настоящий больной, и тебе больно, и тебе плохо, и вместе с тем... ты сейчас уверен, что ты принимаешь лекарство, и оно излечивает тебя. И тогда ты благодарен врачу за то, что он дал тебе это средство, это лекарство. И тогда у тебя есть осознание этого средства, этого лекарства, и ты видишь, насколько ты был болен, и как тебе это сейчас лекарство помогает, и как оно тебя приводит к состоянию здоровому и хорошему. Весь этот спектр ощущений есть у тебя. Если весь этот спектр ощущений есть у тебя, это хорошая вещь. Это значит, что есть раскрытие кли относительно этого раскрытия света, и все собирается вместе в мощности одного раскрытия.
И Джесус из Мексики спрашивает, Иисус, извиняюсь, как можно воспользоваться этим чудесным средством? Как привести его в действие?
Это с помощью усилий. В особенности, в состояниях не очень приятных, когда человек хочет убежать, засыпает. Что значит сон? Тело производит защитное действие и вводит себя в сон. Закрывает глаза, затыкает уши. И тогда, если человек все-таки начинает работать с окружением, тогда постепенно это раскрывается. Ты нашел высказывание?
Есть, может быть, три цитаты, которые, может, стоит прочесть.
Ну-ну.
Прежде всего, Рабаш пишет в «Ступенях лестницы» о трех линиях. Он говорит то, что мы можем изучать высшие вещи, называемые наукой каббала, это только с помощью чудесного средства, потому что они могут принести человеку желание и стремление слиться с Творцом вследствие того, что он читает то, о чем говорят высшие души. И когда он изучает высшие вещи, чтобы привели его к сближению со святостью, это приводит к приближению к святам, и это приведет к тому, что он с помощью этой учебы удостоится и к тому, что все его действия приведут к радиоотдаче.
Не понимать, а строить намерение.
Это называется работой по подготовке, когда он готовит себя стать способным прийти ко дворцу царя, к чертогу царя. Рав Кук пишет, что одно из правил изучения Торы, когда человек изучает эти возвышенные вещи вследствие любви и внутреннего чувства, то хотя и не может воспринять разумом четко эти понятия, все-таки они поднимают всю его сущность, и тем самым эти вещи приближают к нему свои света. И Раби Ицхак Сафри из Камерны говорит, что в то время, когда ты направляешь себя в подчинении и страхи, эти окружающие света и мохин, хотя ты не знаешь ничего ни окружающих светов, ни их наполнения, но ты своим знанием этого пробуждаешь их реальность. И хотя ты не знаешь их сущности, ты притягиваешь к себе большой свет, и ты работаешь на Творца в радости и от всего сердца благодаря всему высокому свету, который светит тебе. И еще известная цитата Бааль Сулама из 155-го пункта, хотя и не понимает изучаемо, но вследствие стремления и большого желания познать изучаемую, они притягивают на себя окружающие света, которые окружают их душу.
Это не просто понять, тут есть некая тонкость. Проблема в том, что все эти слова мы толкуем в соответствии с нашими материальными чувствами и разумом. Поэтому даже те вещи, которые они пишут нам, как указания нам, материальным, для того, чтобы направлять нас на духовное, даже эти указания тяжело нам понять в верном виде. И здесь эти слова, проникают в сердце человека благодаря его слиянию с группой и с учителем. Ты начинаешь понимать их изнутри, потом, когда ты находишься вместе с ними в связи. Тогда ты понимаешь, никогда не разумом. Мы чувствуем, когда мы продвигаемся, мы вдруг начинаем что-то чувствовать, понимать. Это приходит изнутри, как некий внутренний подъем, внутренние изменения. Из слияния. Тот, кто слит, получит. Тот, кто нет, нет. Путь такой. Да.
Вы напомнили об усталости. Ави из Кварцабы спрашивает, когда мы говорили как о сне, как о защитной системе, является ли та усталость, которую человек чувствует, это бегство, или вся усталость только зависит от важности?
Разумеется, только важности. Вообще, ну, потом поговорим об этом. В духовном нет сна. Сон — это исторжение мухин, это именно время для работы. Скажем, с закрытыми глазами. Ну, как ты тогда еще можешь работать? Если у тебя есть тьма во всех твоих чувствах, ты не можешь видеть, это называется закрытые глаза. И тогда ты входишь в дремоту, и ты работаешь в состоянии катнут, в состоянии включения высшего. Это называется сон. Ладно, ну, продолжи еще немножко. Потом ты иссыхаешь.
115 пункт. Устрашился Раби Шимон и заплакал. Воскликнул Творец, услышал я весть твою, испугался. Эти слова произнес Хавакук в час, когда познал смерть, а Элиша вернул его к жизни. И дано ему имя Хавакук, как сказано, ровно через год в это же время ты будешь обнимать Ховекет, сына. Ибо Хавакук был сыном Шунамитянки. И были два объятия, хибуким одной его матери, а другое Элише. Как сказано, приложил он уста свои к его устам. На первый взгляд удивительно, как такое возможно, чтобы Элиша, пророк, вызвал своим благословением у шунамитянки семя, неспособное существовать. А дело в том, что Элиша был выше всех пророков, кроме Моше. И он удостоился душ высшего Эдемского сада, у которых бон уже был в окончательном очищении и совершенстве, как и в грядущем будущем. И поэтому, в то время, когда вызвал у нее рождение сына, он не остерегся связать его с миром Захар, ибо сказал ей, «Ты будешь обнимать сына», и связал это объятие только лишь со стороны нуквы. И поскольку нуква Бон близка к Липот и к Ситра-Ахра, поэтому прицепилась к нему Ситра-Ахра, и он умер. Таким образом, смерть эта произошла вследствие очень высокой ступени пророка, поскольку его собственный бон уже очищен от любого присасывания ситрахра и смерти. И поэтому удивился пророк, а Творец скрыл это от меня и не рассказал мне. То есть у него даже не было такой мысли, что тот может быть подвержен смерти из-за связи его с одним лишь бон. И поэтому был вынужден вернуться и оживить его, связав с высшим миром посредством возрождения из мертвых. Духовное объятие, суть плода, заключается в находящемся в нем ловине, дословно белизна, которая исходит от таба, то есть от хохмы. Ибо хохма называется именем ловин, как сказано, «Ты все хав мудрости создал». Однако необходимо облачение хасадим, поскольку хохма не может существовать без облачения. облачения Хасадим. И поэтому необходим Одым, дословно красота, краснота Имы, то есть экран, притягивающий Хасадим для того, чтобы облачить Хохма. И установлено, что благодаря заключению Хохмы в объятия Хасадим, плод зарождается и получает жизнь. И поэтому сказано, что Хавакук был сыном этой шунамитянки, то есть заключением Хохмы в объятия Хасадим, произведенное над плодом, и оно было полностью со стороны матери его шунамитянки, со стороны только лишь Бон. И было у него два объятия, одно его матери, а другое Лише. Ибо когда он оживил его, он заново привлек для него Ловен и Одем, таким образом Элиша совершил для него второе объятие. Как на подготовке, так и в первой части вы сказали, что должно быть усилие сверхчеловеческих сил. Вы можете объяснить, что это за усилия такие?
Мы учили это в первой части. Усилие выше человеческих сил, это означает, что если я нахожусь на ступени, я нахожусь на определенном уровне. Необходимо подняться на следующий уровень. Для того, чтобы подняться на следующий уровень, мне нужно принять добавку авиюта и добавку света. Авиют и свет. Сила получения и сила отдачи. Это мне необходимо принять, да? Это следующая ступень. Теперь я здесь должен получить падение на ту же глубину. Вот так. Это сила получения, которую добавляют мне авиют. И свет. Я должен принять с нового уровня. То есть здесь есть какая-то это высшая ступень, откуда светит мне окружающий свет. Там он внутренний, но я пишу окружающий, потому что по отношению ко мне он окружающий. Я пока что получил только силу отягощения, авиют, новый, со следующей ступени. Все. И тогда мы падаем, мы чувствуем зло, чувствуем себя нехорошо. Зло я чувствую. Теперь, как выйти из этого? У меня нет силы. У меня была возможность находиться на вот этой ступени. Вот здесь я нахожусь. Теперь, когда мне дали настолько большой авиют, это как бы нагрузили меня еще 100 килограммами, и что же я могу сделать? Поэтому то, что я сейчас должен сделать, поднять себя отсюда и дальше, это называется выше человеческих сил, человеческих моих. Это выше меня. Я ни в жизни никогда не смогу. Понимаешь? Что я должен сделать? Использовать чудесное средство. Свет, возвращающий к источнику. Что?
Если это сверхчеловеческих сил, тогда что?
В чем мое усилие?
Да.
В привлечении этого чудесного средства. Притянуть это средство, свет, возвращающий к источнику. Дружок, я каждый раз опускаюсь вниз, потом с помощью света поднимаюсь наверх, опускаюсь еще ниже, с помощью света поднимаюсь еще выше. И так каждый раз. Каждый раз у меня больший минус, и от этого минуса, с самого начала, и с этим минусом с самого начала я ничего не могу сделать. Моя сила... Это сила человека этого мира. То есть, даже если мне добавляют, мне не надо много добавлять. Ты знаешь, даже если вместо этого минуса мне дадут вот такую вещь, мне этого будет достаточно, даже один грамм, если мне дадут. Это уже выше человеческих сил, выше моей силы. Потому что я в моем состоянии могу сделать именно вот это. То есть поднять 20 килограмм. А мне дают 20 грамм и 20 килограмм и 10 грамм, и я уже ничего не могу сделать. В духовном это все точная мера, полный 10 сферот. Добавочный 10 сферот. Что я могу сделать? Каждое падение, если я правильно к нему отношусь, если я не убегаю от него, не убегаю, не замазываю его, оно выше моих сил. И тогда я должен или убежать, уйти, или принять эти вещи в разуме, я наслаждаюсь тем, что я учу. И тогда это нормально. У меня есть уже удовлетворение. Оно уходит с рельс исправления. Или я принимаю это как особое средство, то есть как свет, возвращающий к источнику. Всегда. И
перейдем к следующей части нашего урока.